Продолжаем исследовать историю античности, постепенно приближаясь к завершению римской истории. Сегодня мы поговорим о кризисе римского рабовладельческого общества конца 2-3 веков нашей эры. То, с чего началось по-настоящему падение Римской империи и переформатирование вообще всего средиземноморского мира и шире всего европейского мира, из которого потом получилось очень много чего интересного. Одним из последствий этого интересного наша с вами страна, потому что предки славян, которые образовали в итоге ядро будущей Руси, откочевали когда-то с границ Римской империи именно потому, что кризисные явления буквально разодрали весь регион на клочки, жить там стало крайне некомфортно, и предки славян ушли на север. Не все, конечно, частично. И вот та самая часть, в конце концов, достигшая огромных пространств от Киева, Чернигова, Новгород-Северского до Новгорода и Ладоги, и стала ядром Руси. Поэтому, когда мы изучаем историю Рима, вроде бы столь отдаленную от нас, нужно отчетливо понимать, что мы изучаем историю вообще, в том числе и отечественную. Потому что нету в истории отдельно взятых каких-то явлений и моментов. Они все взаимосвязаны. Поэтому не бывает истории отдельно Рима, истории Руси есть просто история. Итак, конец 2 века, последние десятилетия 2 века. Римская империя переживает очень жестокие социально-экономические кризисные явления. И они, постепенно повышаясь, достигают своего апогея в 60-е, ну, на излете 70-е годы, уже 3 века нашей эры. Его удалось на тот момент преодолеть. Как преодолевали, это отдельная история. Сразу забегая вперед, скажем, что преодолели, как это часто бывает, методом откладывания проблем на будущее. Поэтому следующий кризис получился куда более жестоким, но преодолели. Что же, собственно говоря, пришлось преодолевать? Дело в том, что основная часть римской экономики – это сельское хозяйство. Это то, что добывает еду. Мы уже говорили с вами неоднократно. Основная часть населения – сельская в огромной Римской империи, где она чуть была меньше в удельном весе, где чуть больше, но в общем и целом это больше 90% населения. При этом уже в первом веке, мы тоже об этом говорили, смотрите предыдущие ролики касательно экономики, начинает сокращаться число мелких сельскохозяйственных владений, причем местами довольно редко. Это коснулось и Сицилии, и Италии, и Греции, где наиболее богатые земельные аристократы при помощи своих грандиозных латифундий буквально поглощали своих менее крупных и менее удачливых соседей. Одновременно происходило уже зафиксированное, в том числе и нами в наших беседах, падение производительности труда рабов. И это требовало поиска более рентабельных способов ведения хозяйства. То есть, нужно было переходить от этого огромного плантационного латифундиального способа к более мелкому парцелярному, то есть, от слова парцелла, часть, причем без использования рабов, а с использованием рабов на пекулий, а еще лучше свободных колонов, которые показывали куда больше производительность труда. Но с латифундией конкурировать в тот момент было невозможно не при помощи какого КПД, потому что массовое использование бесправного, почти бесплатного рабского труда при всей своей упадочности, которая уже тогда была ясна, обязательно выдавало на круг такое количество продукции, и она получалась настолько за единицу продукции дешевле, что ни мелкие сельские хозяйственные угодья, ни мелкие ремесленники не могли с ними конкурировать и массово разорялись. Куда они девались? Так они переходили в хронический безработный люмпен-пролетариат и вынуждены были существовать на подачке центральных и муниципальных властей, что превращалось с поколениями в настоящий паразитизм, потому что одно дело, когда человек испытывает трудности с получением работы 5-10 лет, это лично его большая трагедия, но когда люди не получают работы поколениями, они привыкают жить именно паразитическим образом, четко понимая, что власти им что-то должны. Соответственно, если вдруг власти им этого не дают, это готовый взрывоопасный элемент для различных восстаний, смут и так далее. И вот Если раньше подобные явления были очень заметны в самом Риме, то есть в столичном городе, то теперь это распространилось в принципе на огромной территории империи. И вот император Адриан, посетив Александрию Египетскую, с удивлением воскликнул: «Какой дивный город! В нем все работают!» То есть в Египте, как той части империи, где было очень сильно развито сельское хозяйство, и той части империи, которая вошла в ее состав относительно поздно, эти явления кризисные не успели сказаться в полном смысле. Поэтому император, даже император удивился, почему все работают. И вот содержание этой паразитической массы, которую породил правящий класс, нужно понимать, что это паразит не в ругательном смысле, а это паразит в чисто констатационном смысле, то есть, вот, посмотрите, люди не имеют работы и не имеют средств к существованию, их нужно содержать, это все требовало огромных материальных средств, не содержать люмпен-пролетариат было невозможно, потому что, повторюсь, это готовая армия для восстания. Но, однако, одновременно с люмпен-пролетариатами существовала армия, если мы говорим про излет 2 века, начало 3 века, только на жалование легионеров уходила чудовищная сумма, вдумайтесь, это 121 миллион динариев. Динарий – это 4,5 грамма серебра, основная серебряная римская монета. Не считая, заметьте, содержание флота, содержание крепостей, военных дорог и так далее. Это только жалование легионерам при общем ВВП Римской империи примерно в 400-450 миллионов динариев. То есть, четверть уходила сразу на зарплату легионеров. И она только повышалась, не платить ее было нельзя. Потому что как легионеры меняли императоров, мы уже видели. Ну, а кроме того, нужны были деньги и вообще шире ресурсы для производства различных шикарных сооружений, новых цирков, дворцов и так далее. Это все можно было брать из двух источников поступлений. С военной добычи и с налогов. И вот налоги-то ложились в основном на плечи мелких арендаторов колонов и городских ремесленников, которые зачастую были вынуждены брать суды просто для того, чтобы иметь возможность выплатить налог. То есть, не для поддержания собственного хозяйства, а для выплаты налога. Конечно, они оказывались сильно в долгу по процентам, и зачастую мелкие арендаторы теряли возможность покинуть свои участки. То есть, превращались в какое-то подобие крепостных крестьян. Ну, а владельцы поместья произвольно повышали разнообразные платежи и требовали новой натуральной повинности. К моменту расширения кризиса, к 3 веку, подобные злоупотребления очень сильно усилились. Ну и постепенно разница между свободным арендатором, арендатором колонном и посаженным на землю, например, вольноотпущенником или даже рабом на пекулии стала стираться. Ну, в чисто социальном смысле у них оставалось все меньше и меньше прав. Причем, хорошо бы, если бы рабы на пекулии получали больше прав, уравниваясь таким образом с колоннами. Но нет, это у колоннов, у свободных понижалось норма их социального обеспечения, и они понижались до уровня раба. И те, и другие не могли покинуть участки, и те, и другие обязаны были разнообразными повинностями. Платили налоги, причем как в пользу императорского фиска, то есть казны, так и повинности в пользу собственников земли. И если в сельском хозяйстве Римской империи основными работниками все чаще становились прикрепленные к земле колонны, то в городском ремесле рабов начинают заменять вольноотпущенники. Опять же, не полностью, но этот процесс уже пошел. И вольноотпущенники, то есть бывшие рабы, получали свободу на разнообразных условиях. Большинство из них уходило на волю, будучи обязанным платить своему бывшему патрону взнос за освобождение и делать регулярные, в кавычках, подарки. Ну, а также оказывать различные услуги, помощь, содержать его в том случае, если вдруг патрон окажется без средств к существованию. Таким образом, отпуская раба, господин фактически добивался повышения собственных доходов и самое главное, лишался расходов на содержание раба. Раб отныне должен был ему платить и содержать себя самостоятельно. Так как все эти явления не могли не затронуть больших территорий, характера их экономического, социального устройства, то изменились и взаимоотношения различных частей империи внутри самой империи. Италия к 1 веку, мы об этом упоминали, начинает терять роль наиболее хозяйственно развитой территории. и начинает быть в зависимости от поставок элементарно продовольствия из Африки, Испании, Галлии и Египта. Ну а для пополнения денежных средств казны имели значение все те же самые провинции. А и важно, изменять состав населения провинций. Ну просто потому, что империя связана сетью дорог, и она начинает перемешивать внутри себя разнообразные народы. Просто потому, что они могут добраться из одной части империи в другую. Но при этом изменяется этнический состав и провинциальной администрации. То есть, начальство делается не вполне римское по происхождению. И дальше этот процесс пошел вплоть до того, что состав армии начинает меняться, включая высший командный состав, чего раньше быть не могло. Да, могли быть легионеры, причем чаще всего не легионеры, а вспомогательные части, ауксиларии, которые, собственно, не являлись элитой армии, легионерами. Вот они чаще всего и почти всегда были не итальянцами. А теперь Гал мог быть легионером, например, или африканец какой-то. И вот если с конца первого века нашей эры из числа провинциальной знати, собственно, не римской, пополнялся римский сенат массово, назначались консулы, то уже с начала второго века выходцами из провинции стали становиться аж императоры, то есть достигая самого верха Римской империи. Но все было бы хорошо, это же социальный лифт, но он распределялся, этот социальный лифт, крайне неравномерно среди провинциальной аристократии, что в обязательном порядке вызывало недовольство и, что еще более важно, соперничество между различными частями рабовладельческой аристократии внутри империи. Логично, это не могло не перекинуться на армию, потому что армия – это всего лишь отражение, яркий срез всего общества. Разные группы воинов находились в очень разных условиях службы и в крайне неравновесном положении, потому что преторианская гвардия, то есть охрана императора, как бы это сказали в 18-19 веке, лейб-гвардия, получали жалование ровно в 3 раза больше, чем легионер. При этом преторианцы воевать никуда не ходили, а легионеры вытаскивали на своем горбу все тяжести военных предприятий империи. То есть, преторианцы находились в Риме, несли относительно легкую службу, так как они находятся непосредственно около казны и императора, гораздо чаще получают подарки, пожалования, ну а легионы, расквартированные зачастую в огромном отдалении от центра, могут быть поставлены, например, в условия тяжелейшей пограничной службы. И вот к концу второго века рабовладельческое общество Римской империи, то есть всего Средиземноморья и даже шире, начинает выражать резкое недовольство кого? Различных групп господствующего класса, который стремился изменить социально-экономические и политические условия строго в свою пользу, перетягивая таким образом единое общее имперское одеяло на себя, создавая внутренние напряжения на этом полотне. И был вопрос, когда же оно порвется. И это, конечно, должно было привести к сначала обострению кризисных явлений, а потом и гражданским войнам, которые начались опять с середины 30-х годов 3-го века, которые продолжались аж до 284 года. Это время переворотов, которые были осложнены вторжениями племен извне, восстаниями многочисленными. И это именно эти явления получили в науке название кризиса 3-го века нашей эры. Гражданская война начинается в 193 году и продолжается до 197 года. Вот только что мы с вами изучали то, как расправились с негодным императором Комодом. Это имело полное одобрение Римского сената и даже, я вам скажу, больше высших кругов Рима. Сенат избирает императором зятя Марка Аврелия Гильвидия Петринакса. И новый император начинает раздавать подарки, это было положено воинам преторианской гвардии. Однако подарки оказываются не очень большими, потому что после Комода казна находилась далеко не в лучшем виде. И это вызывает острое недовольство, потому что подарки маленькие. Недовольство усиливается, потому что правитель начинает закручивать гайки, выражаясь современным языком. То есть, он пытается восстановить дисциплину, строгую субординацию в рядах преторианской гвардии, которые очень сильно пошатнулись в годы правления Комода, которому, откровенно говоря, было плевать на дела. Мы обращались к этому вопросу. И недовольны Петринаксом, самое главное, масса люмпенизированного римского пролетариата, то есть та самая римская толпа, потому что зрелищ все меньше, раздач все меньше, а они привыкли и к одному, и к другому. И вот несколько недель После избрания нового императора среди преторианцев начинаются волнения, которые поддерживает толпа. И вот в марте 193 года толпа, возглавляемая преторианскими гвардейцами, то есть элитой армии, врывается в Палатинский дворец и убивает непопулярного императора. Преторианцы, убив фактически своего господина, запираются в лагере и объявляют аукцион на звание императора. То есть, кто больше им заплатит. И к лагерю преторианцев тут же является несколько сенаторов, которые включаются в этот аукцион. То есть, за покупку имперского венца. Побеждает богатейший, ожидаемый сенатор Дидий Юлиан, который обещал устроить неслыханную раздачу в несколько тысяч динариев каждому воину. Преторианец в это время получал что-то около 450 динариев. Это большая сумма. В год, разумеется. А вот центурион преторианцев получал как раз где-то около 3,5-4,5 тысяч динариев. Это не точная сумма, но тем не менее. Примерно в 10 раз больше. И вот каждому солдату должны были выдать столько же, сколько центуриону. За год. Сразу. Но вот когда Дидия Юлиана-то вроде как назначили императором, это вызывает острейшее возмущение среди легионов. Римские армии не признают Дидия Юлиана и выдвигают своих кандидатов. Сирийская армия провозглашает императором проконсула Сирии, собственного военачальника Песцения Нигера, и его признают большинство восточных провинций. Британские легионеры объявляют императором наместника Британии, разумеется, Клодия Альбина, которого признают в Галлии и в Испании, в сопредельных территориях. Ну и наиболее многочисленная и мощная армия на Дунае, это 12 легионов, провозглашает императором наместника на Дунае в Панонии Луция Септимия Севера, который продвигается в Италию и в июне 193 года, как обладатель наиболее мощной военной дубины, занимает Рим. И начинает, публично объявив это, мстить за гибель Петринакса, который, как ни крути, был коронованным императором. Септимий Север казнит его убийц и распускает преторианскую гвардию. И вот по его указанию сенат осудил Дидия Юлиана. Ну и вскоре Септимий Север пошел на переговоры с Клодием Альбином, обещает ему положение своего соправителя и, если он умрет, без наследников, наследника. Таким образом, он нейтрализовал угрозу Клодия Альбина на время борьбы с Песцинием Нигером, а вот с ним пришлось бороться. Потому что войска Нигера из Малой Азии уже дошли до Европы и овладели Византием, то есть будущей столицей Восточной Римской империи, которую мы знаем как Константинополь. Его власть признавали все восточные правители, как я уже говорил, но он дополнительно идет на сепаратные переговоры и союз с парфянским царем, обещая тому, в случае чего, военную поддержку и помощь. Септимию Северу пришлось вступить в настоящую войну и в нескольких сражениях разбить войска Нигера. Только к 195 году, через полтора года штурмов и осад, был взят Византий. Ну и последняя битва произошла около Антиохии, где Нигер потерпел поражение, был схвачен и казнен. Септимий Север продвинулся в Месопотамию, где схватился с парфянами и нанес им ряд поражений. Ну, просто потому, что Месопотамия считалась зоной интересов и Римской империи, и парфян. Мы помним, какие там столкновения происходили из наших прошлых бесед. И вот Септимий Север, покончив с сепаратистом Нигером, пошел и уничтожил еще и парфянское вторжение. Ну и вот тут-то случилось то, что случается обычно. Есть соправитель Клодий Альбин, который, видя, что его старший товарищ находится далеко и, в общем-то, занят очень серьезными военными предприятиями, он же еще в войне не участвовал, начинает массовые подарки в Риме, приобретает сочувствие как римской толпы, так и части Сената, и собирается выдвигать войска в Италию, после чего Север по прекрасным римским дорогам вынужден спешить обратно в сторону Рима, он вступил в Галлию, где встретился с Клодием Альбином около города Лугунда, где британская и рейнская, и дунайская армии сошлись в жестоком столкновении. Север был очень талантливый полководец и одержал блестящую победу. Клодий Альбин и тысячи римских граждан, то есть легионеров, остались на поле боя. Случилось это в 197 году. Вот это первая гражданская война II века. Это был провозвестник будущего кризиса. Подобные явления потом еще почти 100 лет будут и очень частыми. При том, что, заметьте, гражданские войны уже были в римской истории, но вот эта гражданская война 193-197 годов отлично по своему социальному, это очень важно, именно социальному характеру от предыдущих событий такого рода. Если война 68-69 годов была основана на поддержке провинциальной знатью Веспасиана, для чего? Потому что она стремилась получить политическое равенство со знатью италийской, и в результате ее победы была расширена социальная база Римской империи, то вот эта гражданская война II века была характерна тем, что тут сталкиваются интересы господствующих рабовладельческих слоев самых разных территорий Римской империи. Вот британской, гальской, испанской, дунайской, рейнской, малазийской. И вот победа Дунайской армии означало не расширение социальной базы Римской империи, а резкое ее сужение, потому что теперь только одна группировка римского олигархата и связанные с ней люди всходят на вершину власти, сменяя таким образом не только центр тяжести и центр политического притяжения внутри империи, но и социальный ее состав. И вот после победы над Клодием Альбином Септимий Север вынужден снова отправиться после этого на восточную границу империи, потому что парфяне снова перешли в наступление, зная, что основная Дунайская армия находится в Галлии. И вот тогда, в 198 году, Септимий Север во главе очень большой армии вторгается в Междуречье, где разбивают парфян, захватывают Селевкию, Ктезифон и Вавилон, который к тому времени древний могучий город, который к тому времени уже лежал в развалинах. Но, отбив эти области у парфян, Септимий Север понимал, что удержать их не получится и не включает их в состав Римской империи. Наверное, впервые после столь мощной победы империя не включает в свой состав опять захваченные территории. Он просто грабит оккупированную местность и отводит армию в Северную Месопотамию. Видимо, известную роль в принятии решений сыграли военные неудачи, потому что при осаде крепости Хатры пришлось очень тяжело римской армии, они там понесли большие потери, и, в общем-то, парфяне там смогли во многом реабилитироваться. С парфянами заключили мир, спорную территорию на севере Месопотамии с городами Амиды, Дура, Европус оставили за Римской империей по этому миру. Ну и в следующие годы своего правления Септимий Север проводит в Италии, то есть в западных провинциях, где покровительствуют городам африканских провинций, гальских провинций, и во время правления ведется очень интенсивное строительство. В Риме проводит строительство новых сооружений, ремонт дорог, городских общественных построек. При этом реорганизуется армия и административный аппарат управления. Септимий Север строит грандиозные термы, которые он достроить сам не успел. Их продолжили строить при Каракале, они так и известны в истории, термы Каракалы. Словом, жизнь вдруг опять закипела. При этом большинство членов Римского Сената, то есть главных представителей римской аристократии, сочувствовали не императору, а противникам императора, и в первую очередь Клодию Альбину, что вынудило императора пойти не только вот на такого рода реформистские усилия, но и на прямо репрессивные усилия, пополняя состав Сената за счет выходцев из провинций Африки, причем преимущественно из военных, которые непосредственно были от него зависимы и хорошо его знали. У Сената отняли права издавать законы, избирать и утверждать магистратов. Отныне это все делали только из администрации самого императора. При этом старая императорская гвардия была распущена, и создается новая гвардия, которая набирается только из легионов. Легионы же теперь пополняются не за счет только жителей провинции, которые не имели римского гражданства, но и бывшими военнопленными варварами, которые были захвачены в тех или иных боевых предприятиях. Сами легионеры получают большой ряд льгот и поощрений, ну и жалование легионера, которое было установлено еще при Октавиане Августе, в 225 динариев, увеличивается более чем вдвое, 500 динариев. То есть, вы представляете, на какие астрономические траты вынужден был идти Септимий Север, учитывая 30 легионов, примерно по 5 тысяч человек в каждом, которые находились у него под рукой. При том, что во время военных походов эти расходы вполне естественно росли, И никто не отменял раздач, потому что во время юбилеев, торжественных каких-то празднеств, триумфов солдаты требовали подарков. Им обязанно нужно было их дарить. Воинам, кстати говоря, разрешили вступать в законный брак, чего во времена поздней республики даже рядом не было. То есть, легионер сначала должен был отслужить срок, и только потом он мог заключать брак. Однако теперь пошли до послабления, при том, что женатые воины стали жить в особых поселках около лагерей и являться на сборы для несения службы. А из числа бывших военных стали набираться советы городов, которые таким образом стали, по идее, более управляемы из имперского центра. Ну и, наконец, Север отменил ограничения, которые запрещали назначать простых воинов на командные должности. Мы помним, что раньше от трибуна легиона до легата легиона, это, скорее всего, будут люди, назначенные из Рима. То есть, легионер мог дослужиться максимум до центуриона примипила. То есть, до центуриона первой центурии, первой когорты. Это по нынешним меркам что-то вроде начальника штаба. Выше простолюдинам подняться было нельзя. Теперь, однако, простые воины могли дослужиться до самых верхов. Ну, а командующий преторианской гвардией, префект претория так называемый, делается при Севере ближайшим помощником императора, имея очень широкий ряд функций, в частности, наблюдение за ведением государственных дел. Поэтому одним из двух префектов претория Септимий Север стал назначать виднейших знатоков права. То есть, прямо юристов. Если раньше там были так или иначе воинские начальники, то теперь второй префект был юристом. В городах были поставлены особые императорские наблюдатели, кураторы. Ну, а с целью предотвращения бунтов в самом столичном городе, в Риме, была улучшена и реформирована, реорганизована работа ведомств, которая обеспечивала непрерывный подвоз в столицу продовольствия, в первую очередь зерна, ну, а также снабжение, естественно, города водой. Септимий Север – это выходец из африканской провинции. Он подчеркивал ярко свое вот это пунийское происхождение и отмечал, что он преклоняется перед военным гением Ганнибала, причем публично отмечал, в чем это заключалось. Он воздвигал статуи Ганнибалу, а это враг Рима исторический. Ну и вот, приняв звание проконсула Италии, он вроде как подчеркнул свое полное управление всеми частями Римской империи. При нем большое количество провинциальных городов начинают получать полные права латинского гражданства, чего раньше не было. И среди них было много африканских, панонских городов. Они освобождаются от ряда налогов. Александрия, например, которая ранее управлялась исключительно императорскими префектами, получает самоуправление. Ну и в последние годы Септимий Север ведет войну в далекой Британии против племен пиктов и скотов, которые начинают все чаще прорывать линию укрепления Адриана. Легионы Севера отбрасывают вторгшиеся племена обратно в горные области, возобновляют систему пограничных укреплений. Сам Север вынужден курировать работу войск на месте, и он в городе Ибараке в 211 году заболевает и умирает. Ибарак – это современный Йорк, город на севере Англии. По рассказу историка римского Кассия Диона, он якобы перед смертью сказал двум своим сыновьям: «Будьте дружны, обогащайте воинов и не обращайте внимания на всех остальных». То есть, опору он видел исключительно в армии, что и завещал своим детям. После смерти Септимия Севера императорами были объявлены сразу два его сына. Это Марк Аврелий Антонин, прозванный Каракалой, потому что он любил плащ с капюшоном, который, собственно, и называется Каракала. И Гета. Гета и Каракала друг друга, мягко говоря, не любили. А давайте скажем так по-честному, люто ненавидели. И при жизни отца они начали составлять себе партии сторонников, которые помогут им в дальнейшей политической борьбе. И вот после возвращения из Британии в Рим старший Каракала убил Гету примерно через год после смерти отца, в 212 году. А потом, без суда и следствия, перебил большинство его сторонников, которых смог обнаружить. В частности, это был один из префектов претория, ближайший сотрудник и соратник Септимия Севера, выдающийся адвокат Папиниан. При этом он передает дело управления империей мачехе Юлии Домне, то есть второй жене императора Севера, а сам выступает на Дунайскую границу с войсками, потому что он мечтал о славе даже не своего отца, это был в самом деле великий воин, а прямо Александра Македонского. Каракалла стремился завоевать симпатии легионов, как и завещал Септимий Север. Он повышает жалование воинам до рекордных 750 динариев в год, ну, оплату гвардейцам до просто астрономической суммы в 2500 динариев. Он отражает вторжение германцев в пределы Верхнего Дуная и направляется в Сирию для того, чтобы разгромить уже парфян. Огромные расходы на содержание армии и все увеличивающиеся расходы на содержание административного аппарата, все это требует чего? Постоянной дочеканки монеты. И монета просто не успевает чеканиться из правильного благородного металла, то есть из серебра и золота, если мы говорим о крупных достоинствах, то есть о монетах типа ауреев золотых. Это требует еще большей порчи монеты, что вызывает очередной виток инфляции, то есть рост цен незамедлительный. Чтобы парировать это, в 212 году, вскоре после убийства соправителя, Юлия Домна от имени Каракалла издает эдикт, согласно которому все жители, свободные, конечно, жители провинций, получают полные права римского гражданства. Однако, полные права римского гражданства при этом теряют привилегии в освобождении от налогов. То есть, грандиозным образом расширяется налоговая база. И очень сильно девальвируется звание римского гражданина. То есть, одновременно вся провинция превращается в римских граждан. То есть, Римская империя – это теперь империя в полном смысле слова, потому что нет людей, конечно, кроме рабов, которые не являлись бы гражданами этой империи. Однако, это улучшение не улучшало, а здорово ухудшало положение граждан. Поэтому эдикт, хотя он известен, современниками почти никогда не упоминается в положительном ключе или вовсе замалчивается. Сам Каракалла продолжал, как бы мы сказали, жечь. В 215 году, узнав, что среди населения Александрии египетской о нем ходят различные анекдоты и вообще растет недовольство его личностью, он является в город во главе претерианской гвардии. Приглашает молодых граждан Александрии в цирк, якобы для проведения неких торжественных празднеств, неких зрелищ. Сам цирк окружает воинами и велит перебить всех собравшихся. А потом отдает районы города, где проживали вот те самые неблагонадежные элементы, на разграбление. В следующем году, в 216-м, Каракалла предлагает мир парфянскому царю. Более того, он предлагает ему союз. Во время мероприятий по подготовке переговоров он нападает на парфян, перебивает огромное количество парфянской знати, вторгается в Ассирию, громит город Арбеллы, при этом рушит массу священных гробниц царей из династии Аршакидов. Ну и потом Каракалла уходит в Сирию. Вот прямо на взлете, я бы сказал, в 217 году, всего лишь через 6 лет после начала своего правления, Каракаллу убили заговорщики. Причем главой заговора был префект Притория, как это часто бывает, то есть начальник личной охраны императора. Им был вольноотпущенник Марк Апелий Макрин, который, естественно, публично дистанцировался от заговора, а публично он принялся делать совершенно другое, то есть мстить за Каракаллу, расправился со своими наемниками, которые убили императора, и сам был объявлен императором. Макрин выступил против парфянской армии, которая вторглась в Северную Месопотамию, был парфянами нещадно бит, потому что воином был, видимо, никудышным, и заключает мир на очень тяжелых условиях. Римляне уступали парфянам массу спорных территорий в Северной Месопотамии, выплачивали огромную контрибуцию, ну и, конечно, вот это поражение в начале правления, а поражение привело к ухудшению экономической ситуации, потому что пришлось много денег отдать парфянам, то есть он не смог выдать подарки легионерам. Все это подорвало популярность Макрина, чем сразу же воспользовалась родственница императора Каракаллы Юлия Месса, которая возглавила заговор и свергла Макрина. Ну, а о том, что было дальше, поговорим в следующий раз. На сегодня все. Оставайтесь с нами.